Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погибли два горняка. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства республики. В пригороде Багдада при взрыве на автобусной станции погибли по меньшей мере 7 человек. Правительство России внесло изменения в новые правила дорожного движения. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли два горняка. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», в больнице скончался один из трех пострадавших. Семьям погибших и пострадавшим обещаны компенсации. Предположительно, в забое произошел взрыв метана. Работы на шахте приостановлены. В Волгоградской области 66 населенных пунктов лишены электричества. Снежный буран вывел из строя несколько десятков линий электропередачи. Обесточено более 700 трансформаторных подстанций. Закрыт волгоградский аэропорт Гумрак, сообщает Тартас. Из-за снегопадов прекращено движение транспорта на федеральной трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Затруднено также движение на автомагистрали, ведущей в Москву. Правительство России внесло изменения в новые правила дорожного движения, вступившие в силу 1 января. Премьер-министр Михаил Фродков, в частности, отменил положение о том, что поворотные сигналы у автомобилей должны быть только желтого цвета. До следующего года водителям дана отсрочка на приобретение специальных детских кресел для детей до 12 лет, как того требует новая редакция правил. В России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В Барнауле на митинг вышли приблизительно 3000 человек. В Хабаровске около 1500 требовали отставки правительства. В Благовещенске прошел марш протеста, участники которого характеризовали реформу ЖКХ как террор и произвол. В Воронеже задержано 10 участников митинга. В Ульяновске толпа перекрыла основную автомагистраль. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гугин.
Митинг, организованный КПРФ, собрал более 1000 человек. Он мог бы закончиться стандартной резолюцией, но депутат областного законодательного собрания Матвей Володарский призвал людей идти к зданию мэрии. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков в прошлом году дважды подписывал постановление о повышении тарифов. Рост тарифов на отопление, горячую воду и текущий ремонт жилья многократно превысил предельные нормативы, установленные федеральным правительством. Не дождавшись мэра, участники акции протеста направились к улице Гончарова и, смяв по пути оцепление ОМОНа, перекрыли ее. Главная улица города была заблокирована в течение получаса. Акция закончилась призывами не платить по новым тарифам и отправить мэра Ермакова в отставку. Один из организаторов митинга, представитель КПРФ Василий Полищук, был задержан милицией. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой республиканского правительства. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Прежний премьер-министр Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку. Представители ХАМАС встретились сегодня в Москве с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнудином. В пятницу делегация провела переговоры с российскими дипломатами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Мы удовлетворены переговорами. Делегация ХАМАС четко заявила, что ее главной целью является обеспечение мира в регионе и недопущение взрыва ситуации, недопущение того, чтобы ситуация оказалась в тупике.
Сказал министр иностранных дел России. Глава делегации ХАМАСа Халед Мишааль заявил, однако, что не видит возможности переговоров с Израилем. В пригороде Багдада при взрыве погибли по меньшей мере 7 человек и 20 получили ранения. Взрыв произошел возле автобусной станции. В столице Ирака отменен запрет на передвижение частного автотранспорта в дневное время. Ночью комендантский час остается в силе. Сегодня же в городе Салманпак, к югу от Багдада, у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли два мирных жителя. Ранены трое полицейских. В Багдаде прошла пресс-конференция премьер-министра Ирака Ибрагима Аль-Джаафари и главы Центрального командования США генерала Джона Абизаида, посвященная ситуации в Ираке.
В Ираке все уверены, что существует только одна настоящая угроза. Опасность исходит не от самих иракцев, не от суннитов или шиитов, не от мусульман или не мусульман. Реальная опасность – это терроризм, угрожающий всей нашей стране, нашему народу, нашим святыням и политическому процессу. И поэтому все наши усилия направлены на одно – на борьбу и предотвращение терроризма в Ираке.
Это был премьер-министр Ирака, а вот мнение генерала Абизаида.
Мы уверены в будущем. Мы знаем, что террористы не могут победить. И мы не должны дать людям поверить, что у террористов есть настоящая сила. Это неправда. Мы будем и впредь активно сотрудничать с силами безопасности Ирака, сотрудничать по всем направлениям с правительством страны. Прогресс налицо, и нас это устраивает.
Сказал глава Центрального командования США.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии на 84-м году жизни умер видный общественный и церковный деятель русской эмиграции Глеб Рар. Он был одним из старейших сотрудников международного радиовещания на русском языке. С 57 по 60-й год он работал на радиостанции «Свободная Россия» на Тайване. Затем 4 года в русской службе японского иновещания. С 74 по 91 год Рар работал на радио «Свобода» в качестве автора и редактора многих религиозных и общественно-политических программ. Иран не прекратит работы по обогащению урана в исследовательских целях, так как имеет на это полное право, заявил официальный представитель страны Али Лариджани. Он сообщил, что на вчерашних переговорах в Вене отверг требования представителей ЕС заморозить программу. Коснувшись предложения России обогащать у себя уран для иранской ядерной программы, Лариджани впервые дал понять, что это возможно в качестве временной меры. Напомним главные новости к этому часу. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погибли два горняка. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства республики. В пригороде Багдада при взрыве на автобусной станции погибли 7 человек.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить об охоте и о том, как люди относятся к этому виду отдыха, если можно считать отдыхом, как считают многие, убийство животных или птиц. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор российского представительства Международного фонда защиты животных Мария Воронцова и заместитель начальника управления Росохотрыболов Союза Святослав Уколов. Добрый вечер, господа и дамы.
Добрый вечер. Добрый вечер.
И у меня сразу вопрос к нашим слушателям. Считаете ли вы охоту достойным отдыхом? Или же, с вашей точки зрения, охота – это бессмысленное убийство? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. И чтобы сразу задать тему для разговора, я предлагаю вашему вниманию материал, подготовленный нашим корреспондентом в Вятке Екатериной Лушниковой. Она спрашивала горожан, как они относятся к охоте.
Это достойнейшее занятие, отвечаю вам. Не охотник, не рыбак, не ловец птиц или рыбы, он ничтожество, а хищники, и только на них держится мир.
Нет, я считаю, это ужасно. Мне жаль животных, что они их убивают. Я здесь видела птичку одну, они подбил охотник, так сердце обрывается, она упала, и показали ее. Нормальная психика, по-моему, не должна это выдерживать.
Охота жестока, когда уже бессмысленный отстрел. Когда это только из-за одного зверя, тратится бензин, деньги, средства всякие. Люди получают массу положительных удовольствий, адреналин в крови. Тогда это, конечно, удовольствие. А если это расстрел где-нибудь в вольере, это, конечно, уже можно назвать и убийство.
Охота – это способ существования для многих людей, особенно в нашей области, в таежных местообитаниях, в Сибири. Это основной способ жизнеобеспечения в сельской местности.
Если там волков там или кроликов, которых много, в принципе, не жалко. А если редких животных, то как там сафари, все такое, но это уже убийство считается все равно.
Волки, например, они агрессивные, тоже поедают человечество, их, конечно, нужно убивать, но не до вымирания.
Ну, вообще-то можно перейти к тому, чтобы оставить животных наших, зайцев и так далее, не трогать. Я, между прочим, осенью нашел маленького зайчонка. У меня многие просили: садоводы, отдай, вырастим, съедим. Я сказал: фигушку. Я его спрятал и говорю: беги к маме бегом. И он убежал, пусть живет.
Ведь многие охотники ходят на охоту не ради добычи. Да добыча еще есть такая, что ее попробуй-ка добудь. Я была свидетельницей того, как 11 здоровых мужчин двое суток гонялись за единственным зайцем. Они таки его не догнали, но вышли из леса с языками на плечах. Люди получили свое, люди получили разрядку, люди получили впечатление, люди получили какой-то набор эмоций, потому что для большинства, наверное, охотников охота — это просто вот способ увидеть природу и услышать собственную душу.
Приезжали к нам москвичи на охоту. Экипировка, оружие там, бог его знает, сколько стоят. Пищи с собой набрали тьму. Они убили на компанию 2 уточки. И мы, когда это все сосчитали, то у них вышло, что 1 уточка стоила 800 баксов, а 2 – 1200, и они остались очень довольны.
Это вообще для человека отдых, для животных это издевательство. Это варварство, потому что животных жалко. Есть другие развлечения, например, танцы, искусство. А убивать животных вообще грешно. И вообще я бы охоту запретил.
Есть такие люди, которые не задумываются об этом, и для них охота – это любимое занятие. Для меня это не так. Я не смогла бы убить животных. Даже не допускаю такой мысли.
Охота очень плохое, потому что животные не хотят жить очень сильно. Все хотят жить.
Ну вот мнения людей, отвечавших на вопрос нашего корреспондента, разделились. С одной стороны, все хотят жить, и охота – это убийство. А с другой стороны, женщина вот говорила о том, что действительно 12 мужчин гонялись за одним зайцем и, в общем, так никого и не поймали. И у меня вопрос к вам, Святослав Уколов. Вот... Что для вас охота? Может быть, действительно, это не конечный результат, а может быть, это важен сам процесс?
Ну, я бы начал свое выступление со следующих слов. Сама охота – это уже деятельность. Я бы немножко начал с другого. Кто эту деятельность осуществляет? Осуществляет человек. Человек – такой же биологический вид в природе, как и все остальные. Кто такой человек? Это такой же хищник, который занял определенную биологическую нишу в природе. И он должен существовать, как любое биологическое существо, человек существует за счет кого-то, иных окружающих его существ, будь то звери, растительность и так далее и тому подобное. Поэтому сама охота – это как бы деятельность вот этого существа, как человека, для того, чтобы выжить в данных условиях в природе. Поэтому охоту надо рассматривать как комплекс действий, не просто как окончательный результат этой деятельности, то есть заключаемый в выстреле и получении какого-то трофея или добытого животного. Комплекс этих действий заключается прежде всего со следующего, что в человеке рождается мысль. Мысль какая? Получить какое-то удовольствие, получить какое-то ощущение, почувствовать себя значимым человеком в этой природе. Ну и, наконец, как хищник, он должен показать, что он сильный в этой природе. Силу свою, конечно, он уже показывает на конечном результате.
Ну так все-таки, а процесс-то важен? Это философия охоты, а сам процесс. Вот женщина говорила о том, что люди, пока они гонялись за зайцем, 12 охотников, они получили там свой кайф, адреналин, и хотя никого не поймали, остались довольны. Вот эта охота, так сказать, с нулевым результатом. Никого не убили по окончанию охоты.
Охота всегда, как и любое действие, должно иметь свое логическое завершение. Если мы посмотрим на стакан с соком, да, мы знаем, что в этом стакане налит сок, но мы же никогда не ощутим его вкус, не выпив этого сока. Так же и в охоте. Да, мы гоняемся за этим зайцем. Нам это доставляет удовольствие, но конечный результат должен заключаться в следующем. Мы или должны его поймать, или не удовлетворить свою радость в этом действии.
Спасибо. Мария Воронцова, у меня к вам вопрос. Вы согласны вот, со словами Святослава Уколова, что охота для современного человека – это способ выжить?
Нет, конечно. Это, в общем, безусловно, нет. Потому что, ну, человечество прошло разные этапы. Охотники и собиратели, как вы знали, уже, знаете, уже остались далеко позади. Их сменило развитое сельскохозяйственное общество, когда пахали землю, что дало скачок, и людей стало еще больше. В современном этапе мы живем уже в такой момент, что нельзя говорить, что на все то бесконечное количество людей, которые есть, может схватить животных, чтобы выжить. То есть, конечно, нет, с этим я согласиться не могу. Мне очень интересно было слушать выступление
Святослава,
а еще людей, отклики. И, конечно, я отношусь к тем людям, которые не поддерживают охоту, но понимаю, что есть очень разные аспекты и разные охоты. Есть коммерческая охота, есть трофейная, есть спортивная. Они все разные.
Ну вот я хочу привести мнение об охоте Артемия Троицкого. Он пишет. Есть, конечно, люди, которые охотниками рождаются. Скажем, живут в тайге с папой-охотником, дедом-охотником и не знают иного способа себя прокормить, кроме как стрелять зверушек ради шкур и ради мяса. На мой взгляд, незавидная участь, пишет Артемий Троицкий. Но осуждать этих лесных жителей, в чем-то недалеко ушедших от первобытной общины, я не могу. Большинство, однако, охотниками не рождается, а становится. И в жизни каждого меткого стрелка есть точка выбора. Это случается тогда, когда он впервые видит то, что наделал. Ну вот у меня вопрос к Святославу Уколову. Вы охотник, видимо, с большим стажем. И вот в вашей судьбе был такой момент, когда вам, может быть, вы засомневались, так ли хороша охота, то ли это, что вам нужно для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Извините, но ответите вы сразу после краткого анонса.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Но я повторяю свой вопрос, да, я напоминаю нашим слушателям, что вы слушаете, что в эфире программа «Качество жизни», и говорим мы об охоте, и я повторяю свой вопрос Святославу Уколову. Были ли в вашей жизни охотника такие моменты, когда вы, возможно, видя на умирающее животное, думали о том, что стоит от охоты отказаться?
Да, не скрою, были такие моменты, но я не отказался от самого процесса охоты. Ведь как охоту понимать? Охота, прежде всего, это не только добыча какого-то животного, это общение с природой. В современных условиях, когда урбанизированное общество загнало большую часть людей в город, отучило вообще радоваться природе, которой их окружают. Мы никогда не замечаем, как летит тополиный пух, не радуемся этому. Мы не видим в лесу щебечущихся птиц. А когда увидим какую-то более крупную птицу в виде глухаря или тетерева, мы даже пугаемся, встретив ее. Что-то необычное. Поэтому охотник, для него это не сколько страсть в конечном результате, хотя в любом действии должен быть конечный результат, но это еще общение с природой, ощущение себя как неотрывной составной части всего этого биологического сообщества в нашем мире.
Ну, вопрос был... Вот что вас заставило задуматься о том, может быть, стоит отказаться от охоты? О том же моменте, когда вот вы смотрели на погибающее животное? Вам жалко было? Извините, я понимаю, что задаю вам очень сложные вопросы.
Я сказал, да, я ощущал это. Но ощущал, когда? Может быть, это жестоко будет услышано для всей страны, для всех слушателей. Но, тем не менее, были у меня в жизни такие моменты. Но это была, скорее всего, необходимость. Необходимость прекратить мучение того зверя, в глаза которого я посмотрел. Приходилось просто-напросто, как говорится, ну, добивать его, чтобы животное не мучилось.
Ну, это как раз, наверное, наиболее гуманное. Хуже, когда подранки уходят и погибают мучительной смертью.
Вне уже нашей зависимости. Да, да, да.
Спасибо. Ну вот я приведу еще одну цитату. Это мнение руководителя Департамента охраны и развития охотничьих ресурсов Минсельхоза России Алексея Саурина. Оно опубликовано в журнале «Отдых в России». Это к вопросу о том, как вы, Мария, сказали, что охоты бывают разные. Вот Алексей Саурин говорит следующее. «Мы выступаем последовательными противниками мясного направления, убийства животных ради пищи. Это чистое варварство. Ведь на еду годятся и детеныши, и молодые особи. Другое дело – трофейная охота, вид отдыха, популярный во всем цивилизованном мире. Здесь на смену духу наживы приходит спортивный соревновательный дух. Объект такой охоты чаще всего уже возрастное животное, потерявшее свои репродуктивные способности». Трофейного зверя нужно найти, выследить. Иногда на это уходят недели. Это действительно удовольствие не для всех. Довольно дорогое, но оно того стоит. Среди трофейщиков замечены такие известные люди, как Сергей Стрыжемский, Сергей Лисовский, редактор МК Павел Гусев, Леонид Огородников, Олег Андреев и другие. И ваши комментарии, Мария Воронцова.
Действительно, трофейная охота становится все более и более популярна в мире. Действительно, трофейные охотники, как правило, люди обеспеченные, знаменитые, на слуху. И трофейная охота стоит дорого. Это действительно так. Трофейщики ездят на сафари в Африку, трофейщики ездят в горы Средней Азии, чтобы добыть барана. Все это не $1000, а скорее многие тысячи. Еще один момент. Трофейщики, конечно, хотят добыть редких животных, часто краснокнижных, и поэтому, учитывая то, что многие трофейные охотники являются близкими к власти всего, то не секрет, что бывает выдано разрешение на те виды, которые полностью запрещены к охоте, как, например, патаранский баран. Бывают такие случаи. Теперь, если говорить о том, влияет или не влияет изымание вот этих крупных старых особей на популяцию, на вид в целом. Да, действительно, трофейные охотники говорят, что мы изъяли старую особь, она не участвует в размножении, это никак не повлияло. На самом деле, исследования биологов говорят, что это не так. Если говорить о генетике, то изымаются те особи, у которых самые крупные рога, самые красивые рога. Есть исследования, которые показывают, что это сказывается на размере рогов популяции. В целом, есть работа, которая показывает, что в течение 50 лет размер рогов у популяции, где регулярно изымаются крупные особи, как правило, самцы, кстати, это размер рогов уменьшается на 30%. То есть нельзя сказать, что это не влияет. То есть здесь человек осуществляет искусственный отбор. Он не просто убивает любое животное, самка, самца. Это объективный искусственный отбор, направленный на самую крупную особь, самые большие рога, самую красивую шкуру и так далее. То есть, конечно, с точки зрения вида и влияния на вид, это не безразлично.
Ну, то есть фактически происходит изъятие из популяции доминирующего самца, который является вожаком. Трофейная охота, видимо, на это направлена, потому что самый сильный, самый крупный, самый красивый с точки зрения человека, но самый здоровый с точки зрения популяции – это вожак.
В значительной степени да. Еще очень важно, что вожак, как правило, держит свое стадо или свою популяцию в определенном подчинении и обеспечивает стабильность поведенческую. Например, в этом отношении интересно то, что произошло на Камчатке с охотой на крупных медведей, потому что действительно добывались в основном крупные самцы, ну, грубо говоря, медведь-гризли, да, который до 500 килограмм доходит. Охота эта в послеперестроечное время стала очень популярной, и затем уже через 5-6 лет обнаружилось, что на Камчатке происходят очень странные вещи с поведением медведя. Молодые самцы, которые еще не осели, не стали территориальными, стали более активно перемещаться, потому что обычно их старые самцы не пускали на свою территорию. И участились случаи нападения на человека. Недавно был убит Николаенко, такой исследователь биологии медведей. Погиб фотограф-японец, тоже съеденный медведями. Это все случаи, не случайные случаи. Это результат вот этого дисбаланса в поведении популяции, которое было вызвано тем, что были элиминированы крупные старые самцы территориальные.
Ну, вот защитники охоты часто приводят в пример крупных писателей, таких как Аксаков, Арсентьев, Черкасов, Пришвин, а также множество современных писателей и писателей Золотого века, которые восхищались охотой и сами были охотниками. По мнению защитников вот охоты, охота для этих людей явилась необыкновенным стимулом к творчеству, материалом для творчества. И как результат появились гениальные произведения, такие как записки ружейного охотника Оренбургской губернии, записки охотника Восточной Сибири, ну а рассказы Пришвина, Ширянского, Шахматова и Бьянки воспитывают в человеке любовь. Это знают все с детства рассказы Бьянки, любовь к природе, к обитателям лесов, рек, полей и так далее. Но при этом защитники охоты говорят, что эти книги определили дальнейшую судьбу миллионов людей, не позволили им стать разрушителями природы, а привили им как раз любовь к природе. И если бы авторы, писатели, не были охотниками, то они бы не смогли написать такие проникновенные рассказы о природе. Но, может быть, вот мне кажется, дело все-таки не в том, что авторы были охотниками, а в том, что авторы были талантливыми писателями. Если бы они не были охотниками, а просто бы ходили по лесу, они, может быть, написали не менее не менее проникновенную прозу о природе. И у меня к вам, Святослав Уколов, просьба прокомментировать вот это вот довольно расхожее мнение.
С своей точки зрения я бы выразился следующим образом, что не испытав общения, не увидя и не потрогав, ты никогда не сможешь все это воспроизвести. Поэтому, кроме таланта, здесь совокупность всех этих людей заключается в чем? Талант в совокупности ощущать себя не брошенным человеком в этой природе, а как бы соединенным вместе с этой природой. И ощущая эту природу, плюс накладывая свой талант, они действительно смогли выразить все то отношение, которое они передали иным людям в своих произведениях для того, чтобы воспитать это чувство любви к окружающей нас жизни.
То есть все-таки вот традиционная охота, которая была принята в русских усадьбах и, так сказать, воспета перечисленными писателями, она вполне жизнеспособна вот в 21 веке, когда весь уклад изменился, когда и изменилось отношение, изменились уже и способы охоты. Если раньше там ходили с двустволкой, то сейчас ходят с оптической винтовкой.
Ну, техника растет, это естественно. Кроме всего прочего, если возвращаться к тем далеким временам, когда охота была с помощью копья или же какого-то приспособления, то она заключала в себе длительный процесс получения конечного результата. В современных условиях такой возможности у человека нет, потому что основная масса, как правило, проживает в городах и вырывается на природу даже с целях охоты на какое-то очень короткое время. Но удовлетворить свою потребность в данных действиях он может, конечно, с помощью вот всевозможных технических средств усовершенствовать орудий добычи того или иного вида животного.
Спасибо. Ну, тогда еще одна цитата. Это написал охотник в защиту капканного промысла. Написал он просто высоким литературным слогом. Пройдя вечером в медленно наползающих сумерках по прирусловым ивникам, редко не поднимешь зайца или не увидишь хоря, а в поле частенько можно застать лисицу-огневку. Иногда в осиннике попадаются следы рыси, а в вечерних сумерках на переходах можно увидеть и волка. Наблюдая все это великолепие природы, душа охотника радуется, когда где-нибудь в укромном месте удается найти тропку этих зверей. И тут уже нельзя удержаться и не поставить капкан. Какое неописуемое удовольствие испытывает охотник, когда через некоторое время, придя проверить капкан, он обнаруживает там великолепного лиса или матерого волка. Охота с помощью капканов считается одним из наиболее жестоких способов, и во многих странах мира она запрещена. В 1998 году Россия заключила договор о... он довольно длинно называется, о заключении правительством Российской Федерации с Европейским сообществом и правительством Канады соглашение о международных стандартах на гуманный отлов диких животных, в соответствии с которым в России многозахватывающие капканы должны были уступить место более гуманным капканам. Ничего не произошло с 1998 года, и я вот хочу, чтобы гости Мария Воронцова и Святослав Уколов прокомментировали свое отношение к капканной охоте. Сначала Мария Воронцова, пожалуйста.
Я могу сказать, что мое детство прошло в семье биологов и в экспедициях, и я сама не раз ставила капканы, и знаю, что это такое, и видела животных попавших. И я могу сказать, что, конечно, это безумно жестоко, и я помню ту боль, которую я испытывала, и сочувствие к тем сусликам, которые вдвоем попадались в один капкан, или к тому сурку, у которого была переломана кость, а потом лапу приходилось отнимать, и он потом жил у нас в виварии в таком состоянии. Да, это безумно больно. Да, охотники ставят капканы, часто не проверяя их регулярно, и животные могут погибать там мучительной смертью. Поэтому совершенно очевидно, что принятие такого соглашение очень важное. И, к сожалению, действительно, в 98-м году оно было написано, и потом оно осело где-то в недрах МИДа, когда мы попытались проследить вообще что, как и где, выяснилось, что этот документ, в принципе, должен был поступить в Думу на ратификацию. Официальный путь, документ попал из Евросоюза в МИД, и там остался под сукном. Я просто действительно знаю, потому что мы его добыли оттуда, нам тайком его вынесли, сказали, вот он, но мы не передадим его в МИД.
Спасибо, Мария. Святослав, вы ответите на мой вопрос сразу после краткой сводки новостей. А мы на этом завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную охоте. В 19:00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы – предвыборная кампания в Белоруссии, Бориса Березовского обвиняют в попытке государственного переворота, убийство репортера Ильи Зимина, Михаил Касьянов намерен создать новое оппозиционное движение. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли, по последним данным, два горняка. Как сообщил корреспондент «Радио «Свобода», в больнице скончался один из трех пострадавших. В Волгоградской области 66 населенных пунктов лишены электричества. Сильный буран вывел из строя несколько десятков линий электропередачи. Закрыт аэропорт. На дорогах из-за снегопадов парализовано движение транспорта. Правительство России внесло изменения в новые правила дорожного движения, вступившие в силу 1 января. В частности, отменено положение о том, что поворотные сигналы автомобилей должны быть только желтого цвета. В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Тысячи людей вышли на митинги в Хабаровске, Благовещенске, Барнауле, Москве. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства республики. Прежний премьер-министр Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автоаварию, на днях подал в отставку. В пригороде Багдада при взрыве возле автобусной остановки погибли по меньшей мере 7 человек и 20 были ранены. В городе Салманпак, к югу от Багдада, у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли два мирных жителя. Ранены трое полицейских. Представители палестинской группировки «Хамас» встретились сегодня в Москве с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Накануне на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых действий. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, на мине подорвалась машина. Погибли 4 человека, в том числе, по меньшей мере, один сотрудник афганских разведслужб. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор российского представительства Международного фонда защиты животных Мария Воронцова и заместитель начальника управления Росохот-рыболов Союза Святослав Уколов. И говорим мы об отношении к охоте и охотникам. Что это сегодня? Способ добыть пропитание, вид отдыха или же жестокое развлечение? Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Но сначала я хочу предоставить слово Святославу Уколову, чтобы вы ответили на вопрос, заданный мной в первой части программы, отношение охотников к капканной охоте.
Я хотел дополнить предыдущее высказывание в том аспекте, что капканы всегда были традиционны для российских охотников. В чем именно это заключалось? Ну, во-первых, это наиболее продуктивные и более доступные технические средства для многочисленной армии охотников, которая занималась заготовкой пушнины. Да, в настоящий момент определенные статистические данные говорят, что большая часть пушнины, добываемой охотниками, добывается из-под выстрела.
где-то процентов уже 60 или 70, а 40% добывать с помощью капканного способа. Но здесь нужно еще учитывать и следующее, что современное экономическое состояние тех охотников, которые занимаются этим процессом, не всегда позволяет в достаточном количестве закупать патроны, порох и так далее и тому подобное. Поэтому использование капканов – это как бы для них остается единственной сейчас отдушиной, посредством которых они могут еще добыть пушнину и тем самым заработать себе на насущный хлеб.
Ну, а жестокость метода их не смущает?
Ну, как
ведь зверь умирает неделями, если охотник не пришел в капкане.
Ну, это так кажется.
Ну, как кажется.
Современные капканы, они достаточно серьезно срабатывают и убивают звери. И я не помню случаев, чтобы в капканах зверь гиб в течение недели. Я не знаю таких случаев. Кроме всего прочего, вот исходя из запрета Совета Европы о применении этих капканов, и когда мы в законе о животном мире 1995 года записали такую фразу, что многозахватывающие капканы запрещены к использованию на территории Российской Федерации, за исключением, если субъект Российской Федерации своим законом может разрешить их применение. Исходя из этого, для того, чтобы как бы выйти из данного положения, предложенного Советом Европы, наши специалисты начали разрабатывать именно так называемые гуманные капканы. И в настоящее время вот такой гуманный капкан, он прошел сертификацию, международную сертификацию, признанный как гуманный, всего лишь в одном экземпляре. Большего разнообразия нет. Но это, во-первых, очень дорогое удовольствие для испытания и получения сертификата, это раз. И, во-вторых, до сих пор идут международные, ну, как говорится, разговоры и в определении в понятии, а что же такое гуманный капкан. Общего мнения в этом вопросе до настоящего времени нет.
Спасибо. И мы слушаем Александра из Москвы. Пожалуйста, Александр.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
У меня так стаж охоты где-то лет 16, и вот лет 12 назад я все-таки после одного случая на охоте я, в общем, ружье оставил. А случай был уникальный. То есть у нас была лицензионная охота, это была охота на лося в Смоленской области. И вот у меня там был второй номер, как говорится, в команде стоял на номере, и на втором номере и разделка туши. И самое главное, что когда мы все-таки, это короткий зимний день, когда мы все-таки лося убили, и когда мы его разделали, это оказалась лосиха, и у нее было 3 маленьких лосята. Они были с копытцами, с маленькими. И это, конечно, произвело на меня совершенно потрясающее впечатление. Даже егерь сказал, таких случаев практически не бывает. 1 это да, 2 редчайший случай, а 3... Вот это меня остановило к охоте. Но воспоминания о всех случаях на охоте у меня, конечно, самые замечательные. Я бы сказал, это как экстремальный туризм. Это выпадение из повседневной жизни совершенно в другую жизнь. Вот возвращение в ту самую дикую природу. Вот когда человек с оружием, когда он... Вот эта вот добыча, и вот в нем просыпаются какие-то древние инстинкты. И вот это ощущение, это страшная усталость. И вот поговорка «охота пуще неволи» — это снег, это дождь. Проваливаешься в болото, тащишь на себе этот огромный груз. И ты выходишь вот какой-то с ощущением полноты жизни и бытия, когда ты сталкиваешься с природой. Вот, может быть, вот что-то добавит это к вашему рассуждению. Спасибо.
Спасибо вам, Александр. И Святослав Уколов кивает головой. Ну вот в Англии год назад вступил в силу закон, запрещающий псовую охоту. И принятию этого закона в Англии предшествовали бурные парламентские дебаты и общественные обсуждения, во время которых высказывались самые противоположные точки зрения на охоту. Страна раскололась на сторонников и противников запрета псовой охоты, которая, кстати, на протяжении столетий была одним из традиционных элементов английского образа жизни. Вот об отношении англичан к охоте рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Пару лет назад я неожиданно стала свидетелем бурных дебатов в Палате общин британского парламента, где проходило голосование по правительственному законопроекту о запрете псовой охоты. Я пришла в парламент, чтобы взять интервью у одного из парламентариев, причем говорили мы на абсолютно другую тему. По окончании интервью мой собеседник предложил: «Сейчас должны начаться дебаты о запрете охоты. Не хотите ли послушать?» Так и оказалась в палате общин. Редким посетителям удается наблюдать за парламентскими дебатами не с галереи для публики, открытой для всех желающих, а непосредственно из зала. Страсти в этот день в парламенте бушевали нешуточные, а за его стенами выступающий против запрета псовой охоты «Сельский альянс» организовал 400-тысячную демонстрацию своих сторонников, которые съехали в столицу со всех уголков сельской Англии. Члены парламента от сельских округов страстно выступали против запрета на охоту, мотивируя это тем, что десятки тысяч людей потеряют работу – егери, псари, конюхи, шорники, кузнецы и многие другие. Кроме того, они указывали на то, что псовая охота в течение более 300 лет была неотъемлемой частью английского образа жизни. Сторонники запрета псовой охоты приводили в основном нравственные аргументы, ссылаясь на научные исследования, согласно которым заяц или лисица, за которыми гонится свора собак, испытывает сильнейший физический стресс, не говоря уже о самой жестокости умерщвления животных. Надо сказать, что поначалу правительство не собиралось вводить тотальный запрет псовой охоты. Первоначальный законопроект предусматривал ужесточение выдачи охотничьих лицензий и ограничение на отстрел определенного вида животных. Однако после широкого мониторинга общественного мнения специальная правительственная комиссия пришла к выводу, что большинство англичан выступает за полный запрет охоты. Это и дало правительству моральное право покуситься на этот старинный национальный институт, превратившийся в красочный ритуал для сельских сквайров, и предложить более радикальный законопроект. А надо сказать, что псовая охота в ее нынешнем виде существует в Англии с середины 17 века, со времен короля Карла II. До этого периода охота, особенно на оленей и диких кабанов, была королевской привилегией. До середины прошлого века охота в Англии воспринималась как здоровый и аристократический вид спорта, противостоящий порочности городской жизни. В Британии охота никогда не была источником пропитания, поэтому аргументы Общества защиты животных и Лиги противников жестоких видов спорта показались большинству англичан более убедительными, чем доводы любителей охоты. Сформулированное одним из парламентских комитетов определение понятия жестокости как акта, вызывающего неоправданное страдание, стало в глазах очень многих в Англии синонимом определения понятия «псовая охота». Здесь нужно уточнить, что в Британии запрещена псовая охота на млекопитающих, но разрешена охота соколиная. Двух собак разрешено использовать для закона дичи на выстрел охотника. Собак также можно использовать для розыска уже убитой или раненой дичи. Проявление жестокости в отношении лис и зайцев сочли в Англии неприемлемым в цивилизованном обществе.
Рассказывала Наталья Голицына. И у меня сразу вопрос к Святославу Уколову. А в России существует псовая охота?
Да. У нас много охот, которые производятся с помощью собак. И различные есть направления. В том числе охота на зайца с собаками, охота на белку с собаками. Те же собаки участвуют в загонах на крупных копытных животных и так далее и тому подобное. То есть есть, да.
Спасибо. И мы слушаем Александра Ивановича из Москвы. Извините, Александр Иванович, вы давно ждете.
Я вслед за англичанами за полный запрет охоты. По двум причинам. Значит, относительно промысловой охоты, здесь надо, собственно, помалкивать, чтобы не было такого потока лицемерия. Вот. Она, наверное, необходима тем людям, которые вынуждены этим заниматься. Что касается спортивной охоты и групповой охоты по лицензии, я совершенно не понимаю вот этих восторгов относительно сопряженных или ассоциированных с этим наслаждением природы. Охота – это пробуждение самых омерзительных. В человеке много чего в душе такого. А вот это... Нет, конечно, убивать людей – это еще хуже. Но вот это омерзительное дело. Вот. Наслаждаться природой, проваливаться в снег, до, так сказать, холодного пота или горячего пота вставать, испытывать, так сказать, все эти удовольствия, можно, между прочим, совершенно без уничтожения животных. Вот. И тут была клевета относительно Арсеньева. Это любимый писатель моего детства. Брал-то он винтовку только для того, чтобы оборониться при нападении, так сказать, серьезного хищника. И никогда ее не использовал в тех ситуациях, когда мог прокормиться обычным, так сказать, солдатским или офицерским пайком. Нет, это омерзительное дело охота. Не могу себе представить.
Спасибо, Александр Иванович. Мы сразу слушаем Ивана из Москвы.
Добрый день вам, Марина.
Добрый день.
И ваш гость. Мариночка, я постоянно радиослушатель, очень часто вас слышу в эфире, и ваши очень приятные передачи.
Спасибо.
Я поздравляю вас с наступающим всех женщин, работающих на радиостанции «Свобода», и вообще всех женщин, которые слушают ее, с наступающими праздниками. Всем здоровья, все самое лучшее.
Спасибо, Иван. А какой вопрос вы хотите задать?
А я не вопрос, вы знаете, просто хотел свое мнение сказать. Лет 27 назад я очень прилично стреляю. Понимаете, я кандидат в мастера спорта был и по стрельбе из пистолета, из винтовки спортивной. Вот так и так. В общем, ребята знали. И вот я приехал очередной раз в Краснодар на утиную охоту, там и кабаны, и, в общем, ну все что угодно. Понимаете, вот увидел эту тучу уток, схватил ружье, и какой-то внутренний голос говорит: слушай, вот и как тебе, в общем, это все? Я ружье опустил, и вот больше, вот перед этим радиослушатель очень тонко подметил все эти, и перед ним еще другой сказал, понимаете, я присоединяюсь к ним ко всем, все, в общем-то, ну, мы уже, по-моему, на другом каком-то уровне развития, чтобы вот ходить просто и бездумно убивать вот то, чем можно любоваться. Вот очень хороший мультик с Простоквашино. Купите Шарику фоторужье, и пусть он свой охотничий инстинкт побеждает.
Спасибо, Иван. Ну что ж, с вами солидарна и Татьяна из Москвы. Она нам пишет: была неприятно поражена, узнав, что Рамсфельд – охотник. Считаю, что это занятие свидетельствует о кровожадности и недалекости. Еще одно письмо от Ивана из города Кемерово. А чем, собственно, отличается убийство свиньи от убийства кабана? Убийство всегда остается таковым, как бы вы его ни называли, и неважно, где оно произошло, на скотобойне или в лесу. И как бы вы ни прятались под разными словами, отвечать за все равно придется сполна. Кирилл из Москвы пишет: охота как форма проведения досуга – бессовестное и отвратительное убийство, худшее, чем если бы жертвами были люди, потому что животные беззащитны. Если же кому-то не хватает адреналина, честнее пойти наемникам на войну, где он будет в равных условиях с противником. Еще Алла из Томска. Для меня лично это убийство. Я очень люблю животных, хотя и понимаю, что, возможно, в случае чрезмерного роста той или иной популяции это и бывает необходимо. Могу сказать, что эмоционально я не смогла бы быть с человеком, который увлекается подобным способом отдыха. И я хочу предоставить слово Николаю Ивановичу из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу высказать свое критическое, крайне критическое отношение к охоте в адрес Уколова. Он облекает такие красивые слова, эту охотников охоту, вроде как единение с природой, да?
Совершенно.
Нет, это убийство. Мне 72 года, я ни одного животного не убил, но я наблюдал. Я хожу по лесу и смотрю, и встречал многих животных. Вот, если бы вот я увидел в лесу, что этот Уколов скинул ружье...
Ну что ж вы так на Святослава Уколова напали? Он интеллигентнейший человек.
Я не знаю. Не, по тому, как он говорит, как он высказывается, я отметил его просто алчность. Он оправдывает все виды охоты. Даже капканный метод оправдал.
Понятно, Николай Иванович, спасибо большое. Ваши эмоции нам очень понятны. И Вадим из Москвы, пожалуйста.
Ну, прежде всего...
Да, пожалуйста.
Прежде всего, хотел бы поправить одну вашу слушательницу, которая очень антиамерикански настроена. Это не Рамсфельд охотился, а Дик Чейни. Ну, а затем я поддерживаю предыдущего слушателя. Вот в связи с тем, что ваш гость-охотник сказал, что человек – это такой же зверь, как и другие. Ну, его же называют Homo sapiens. По-моему, это переводится «человек разумный». И вот этот человек разумный уничтожает тех неразумных существ. Вот в Африке уже нет наших сородичей, уменьшается горилл, шимпанзе. Да и наши зверей становятся все меньше и меньше. И затем еще хотел бы привести пример. Если есть... Тедди Медвежонок, когда президент Теодор Рузвельт не стал убивать медвежонка, то наш премьер-министр Черномырдин застрелил медведя и медведицу. Вот так на Западе ценности, так сказать, крепнут в сторону гуманизма. А у нас, что что охотники, что армия на одном и том же уровне.
Спасибо, Вадим. И Юрий из Москвы, в общем, солидарен с вами. Он пишет следующее. «Между отдыхом и убийствами есть промежуточные формы досуга. Убийства эти не бессмысленные, а бессовестные. Я изменил свое отношение к Сергею Ковалеву, когда узнал о том, что он любит охотиться на уток». Святослав Уколов, ну как-то все вот против охоты. Вы давно охотитесь, вы любите охоту. Может быть, те люди, которые не бывали на охоте, чего-то не понимают в жизни?
Вы знаете, я не могу ответить за всех людей. У каждого человека свое мнение, свое ощущение той жизни, в которой он живет. Я никого не осуждаю, я все принимаю, что было здесь сказано относительно даже противников этой охоты. Да, я охотник, я это люблю, но это я, а не вы. Кто говорит, что охота – это убийство. Я бы никогда не называл убийство. Бессмысленное тем более. Потому что бессмысленное – это говорит, что они обладают мыслью. Вы правильно сказали, предыдущий корреспондент, о том, что мы-то люди разумные. Так вот, именно из разумности мы и подходим к этому процессу, которым является охота. Ведь нельзя же существовать в природе наравне с большим обилием других объектов животного происхождения, когда они уже, как говорится, из-за своей численности, из-за своей плотности начинают конкурировать с человеком. Ведь нигде не секрет, как в других регионах, возьмите, пожалуйста, Камчатку, Сахалин, когда из-за переувеличения численности медведя, волков, они начинают выходить в города, в поселки и начинают искать свои жертвы не среди своих сородичей, а среди уже человека. И таких примеров очень много. Вот сегодня, перед тем, как поехать на эту передачу, я посмотрел, был телевизионный фильм, рассказывающий о слонах, священных животных, на обитающих в национальном парке Шри-Ланка. Как бы их местные жители не боготворили, как бы они их не холили, численность их растет. И для этой страны они приводят данные, что да, ежегодно порядка 50 человек погибает именно от слонов. Вот этот как раз баланс-то животных и человека как разумно, он все равно должен присутствовать. И баланс этот производится с помощью охоты.
Спасибо. Мария Воронцова, пожалуйста.
О, позвольте с вами не согласиться. Если говорить о слонах, да, действительно, в Индии, Шри-Ланке люди погибают. В Индии и Шри-Ланке вместе 250 человек в год. Несмотря на это, Индия пропагандирует на международном уровне необходимость защиты слонов. Численность индийского слона резко сократилась из-за торговли слоновой костью, несмотря на международный запрет. Индия разговаривает со всеми африканскими странами, которыми хотят торговать, с тем, чтобы ввести запрет. Теперь, если говорить о том, что животные чрезмерно размножаются, вы знаете, почему-то у охотников волк всегда был их противником, злейший враг. Хотя на самом деле это нормальный хищник, который живет в нормальной биологической среде и контролирует численность участков. Почему-то охотники всегда уничтожают. Когда мы занимались сайгаком, который сейчас выбит в результате браконьерства и коммерческой охоты в примерно 100 раз, да, сейчас численность сократилась до 20 тысяч с миллиона, это больше, да, то... Когда мы говорили с охотдепартаментом, охотдепартамент говорил, да, но это волки. Там 500 волков надо вот ежедневно убивать, тогда все станет в порядке. Или другое. Сейчас наше рыболовство говорит, что в том, что нет рыбы, виноваты
киты
и тюлени. Что делают? Японцы активно пропагандируют необходимость убивать китов. А канадцы делают это на практике. Они за последние 3 года специально убили 1 000 000 гренландских тюленей, и в этом году еще примерно плюс 350. Кстати, охота идет сейчас.
Маша, можно, извините, я вас перебью? Ну что, это так возросло количество китов или тюленей, или слонов, или, может быть, все-таки выросла человеческая популяция?
Да, конечно, выросла человеческая популяция, да, невероятных масштабах. Сколько у нас, 8 миллиардов сейчас,
6,5.
Да? Ну, где-то, да. 6,5. Соответственно, участков дикой природы, собственно, среды обитания, сократились катастрофически. Мне кажется, что телевидение замечательное делает, к сожалению, плохую работу, потому что нам показывают уголки дикой природы, которых объективно осталось единицы, и туда ездят операторы в одно и то же, снимают, снимают, снимают. Мы сидим перед телевизором, горожане, и думаем, что природы-то много. На самом деле нет. И животным нет, негде жить. Мы уже просто должны их защищать. И, конечно, вот все эти, говорить, что с человеком животные конкурируют за пищевые объекты, как, например, за рыбу, это чудовищный перелов рыбы, когда мы знаем, какой объем в миллиардах долларов нелегальной торговли, например, российских рыболовов с Японии. И что вообще происходит? Никакие квоты тут не срабатывают. Перелов трески привел к тому, что Ньюфаундленд сидит без работы, а канадское правительство убивает эти миллионы тюленей и говорит, вот-вот-вот, мы вас спасем.
Спасибо. И мы слушаем Оксану Андреевну, которая долго ждала своей очереди.
У меня вопрос господину Колдову. Это относится к истории этого, так сказать, аристократического вида спорта. Ему известно имя Франца Фердинанда Десте, очень знаменитого охотника начала 20 века. Нет?
К сожалению, нет.
К сожалению, нет. Ну, тогда коротенькая справочка историческая. Это наследник австрийского престола, который был убит в 14 году в Сарайде. И события, которые последовали после этого, вам, наверное, господин Уколов, известны хорошо. Так вот, этот Франц Фердинанд имел, он имеет, кстати говоря, славу самого известного, одного из самых известных охотников-спортсменов своего времени. Замок Конопишты, который ему принадлежал недалеко от Праги, он увешан, уставлен чучелами.
Оксана Андреевна, у нас мало времени.
Да, так вот, конец этого замечательного охотника всем известен. Вот уж поистине азвоздам. И вот все охотники, включая всех буквально, и убивших в том числе одну утку, должны помнить о таком вот конце, который может ожидать любого из них.
Спасибо, Оксана Андреевна. Ну, я думаю, что с Францем Фердинандом было трагическое стечение обстоятельств, а вовсе не, так сказать, не кара Господня. Но, тем не менее, Татьяна из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Вы знаете, хотела напомнить слова одного известного человека, что чем он сказал, что чем больше он узнает человека, тем больше он любит животных. Ну, это известная фраза, наверное, многие знают. Я просто забыла, кто это сказал. И я хотела бы сказать, что у нас действительно очень мало показывают документальных фильмов о животных. Я имею в виду и наших фильмов русских очень мало. В основном по телевизору показывают американские фильмы о животных, там французские. И еще одно, что так как у нас в России не любят животных, так не любят только в странах третьего мира. Я просто отвечаю за свои слова, потому что я много ездила по странам и таким, так сказать, самодостаточным странам, как Америка, и Великобритания, и Франция. Ну, и в странах третьего мира я тоже была. Вот там животных совершенно не любят. Так вот, нас можно сравнить только со странами третьего мира. И еще одно. Вы знаете, я относилась к людям вот сильных мира сего раньше очень-очень так толерантно. Я имею в виду там Чубайс, там еще кто-то. Но когда я узнала, что они все заядлые охотники, когда я узнала, что наш президент убивает перепелок с удовольствием, потому что их удобно убивать, они летают низко, то, знаете, ничего, кроме ненависти у меня к ним, ничего нет в душе.
Спасибо, Татьяна. Значит, я хочу привести еще одно мнение защитника охоты. Он нам пишет. Хотите отменить охоту? Попробуйте. Охотников в стране около 3 миллионов. Все начальство, министры, депутаты, губернаторы считают охоту своим лучшим отдыхом. На деньгах, которые сюда привозят иностранные охотники, существует огромное количество рабочих мест. На эти деньги сохраняются охотничьи виды, осуществляется их мониторинг и охрана. Цена вопроса, как сейчас любят говорить, многие миллионы долларов. И у нас есть буквально 1 минута на вас двоих, чтобы прокомментировать. Все-таки что, охота действительно держится на том, что сильные миры сего увлекаются этим? Святослав Уколов.
Нет, я не согласен с этим. Исходя из всего ниже сказанного, что я говорил до этого. Охота – это проявление все равно человека или ощущение человека, себя среди себе подобных. Или существование в той же самой природе.
Спасибо. И, Маша, очень коротко.
Я не вижу сейчас предпосылок, чтобы охота у нас вдруг взяла и рухнула. Да, конечно, то, что сильный мир всего охотится, ей помогает. Но мне кажется, что пропаганда некоторых вещей идет чудовищная. Например, охотники недавно говорили о том, что необходимо тигров убивать и деньги на охрану тигров пускать. Странная история.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Наследие, наследство и наследственность». Гости Виктора Ерофеева – писатель Леонид Юзефович, доктор биологических наук Николай Янковский и юрист Ирина Еремина. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня мы говорили об охоте. В гостях у нас были Мария Воронцова и Святослав Уколов. Вела программу Марина Катас. Прощаемся. До следующей субботы.
Погиб по меньшей мере один гражданин США, сотрудник дипломатической службы. Наши соболезнования родным и близким погибшего.
Председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко рассказал о сценарии силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет никакой, быть не может. Но моральная ответственность, конечно, присутствует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».